«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Наверняка каждый из родителей мечтает, чтобы подрастающие дети становились друзьями, впускали в свою жизнь, делились своими радостями и проблемами, не стесняясь, знакомились с приятелями. Сегодня материнский инстинкт подскажет, что делать, чтобы это произошло, и чтобы однажды услышать свой адрес. Оказывается, мои родители крутые. А также мы продолжим разговор о проблемах, с которыми сталкиваются малыши в период формирования речи. И моя первая собеседница – логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации «Национальная ассоциация нейрореабилитологов» Татьяна Будённая. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы привыкли слышать, что речь – слуховой центр, речь – двигательный центр. Это конечный пункт, где формируется речь, но участие в развитии речи принимает вся центральная нервная система. Для того, чтобы ребенок заговорил, должны быть условия, достаточные для роста и созревания центральной нервной системы. Если эти условия недостаточны, происходит нарушение онтогенеза, то есть сроков становления развития речи. Надо сказать, что насчитывается как минимум 13 таких условий. Прежде всего, это сохранность центральной нервной системы, это сохранность артикуляционного аппарата, его иннервации. Русский язык является произносительно очень сложным и требуется ювелирная работа органов артикуляции, которые принимают в создании непосредственно звука. Это губы, язык, мышцы глотки, лицевая мускулатура, мягкое небо. И еще у ребенка должен быть сохранный 100% физиологический слух. Даже небольшие снижения слуховой функции приводят к тому, что часть частотного диапазона звука в нашей речи в мозг просто не попадает, и их ребенок не слышит, и, значит, не будут формироваться правильные звуковые образы слов. Не будет накапливаться словарный запас, не будет формироваться фонематический слух и так далее. Следующее условие – это зрительный анализатор. Речь мы не только слышим, но мы должны еще и видеть.
А что значит видеть речь?
Как мы говорим.
То есть ребенок должен видеть движение артикуляции,
губ, да? Он должен слышать и еще видеть, какие мы производим движения при произнесении того или иного звука.
Поэтому, наверное, важно, когда ребенок маленький еще не говорит, наклоняется мама над ним и произносит слова, и он смотрит на ее губы,
да,
на ее
лицо. Он считывает с лица. И еще зрение. Очень важно, чтобы ребенок четко воспринимал предметы окружающего мира, потому что каждый предмет, каждое действие озвучивается определенным порядком звуков. И если ребенок плохо видит, то, услышав определенный порядок звуков, то есть то, что составляет слово, он не всегда это слово может соотнести с предметом или тем действием, которое выполняется. То есть оречевление всех действий и предметов окружающего мира. Следующее условие – это достаточный уровень познавательной деятельности. Речь является инструментом познания, и если у ребенка низкий познавательный уровень, то это тоже приводит к тому, что задерживается его речевое развитие, не накапливается словарный запас и так далее. А следующее условие – это достаточный уровень коммуникативной деятельности. Опять-таки, речь у нас – инструмент коммуникации, основной.
Не для себя, а для общения.
Основной, да, для общения мы разговариваем. И если у ребенка нет потребности в общении, то и речь как инструмент этого общения, она тоже задерживается в своем развитии. Ребенок должен быть психически здоров и соматически здоров. Для того, чтобы ребенок заговорил, он должен иметь достаточный уровень развития моторной сферы, то есть пройти определенный этап развития моторики, начиная общая, мелкая моторика, то есть ручной праксис, и потом следующий этап – это артикуляционная моторика. Недоразвитие моторной сферы тоже ведет к тому, что у ребенка могут быть трудности с речедвигательным оформлением речи. У ребенка должен быть достаточный уровень сформированности дыхательной сферы. Это физиологическое дыхание и речевое дыхание, которое базируется на высоком уровне физиологического дыхания. Что такое физиологическое дыхание? Это достаточный объем вдыхаемого воздуха, который потом ребенок использует для создания звуков. Если у нас недостаточная выдыхаемая струя воздуха, она попадает не в то место, она рассеяна, она слабая, это создает трудности для формирования практически всех звуков. Если вот нет никаких нарушений в строении, в иннервации, но слабая воздушная струя, то звук «р» ребенку произнести будет проблематично.
Вот как много нужно иметь в виду, знать, учитывать.
Да, одним из условий развития речи является наличие правильной речевой среды с момента рождения ребенка. Ребенок в речи должен купаться. В условиях нормального развития, чтобы у ребенка сформировался звуковой образ слова, да, ученые говорят о том, что он должен это слово услышать от 70 до 90 раз. И только после этого он будет пытаться его проговаривать. Поэтому с ребенком надо говорить медленно, четко выговаривать все звуки, стихи учить с возрастной нормой. Не допускается сюсюканье и искажение слов.
Татьяна Васильевна, не рекомендуется заучивать маленьким деткам стихи взрослые. А народные песни – это, в общем-то, тоже не совсем знакомая лексика и не совсем привычная. И тем не менее, вот народные сказки, там потешки, песни народные.
Если говорить о фольклоре, лексика непонятная для ребенка, но там совершенно другая цель. Это цель загрузить мозг определенным частотным диапазоном звуков для того, чтобы сформировать первую ступень речевой деятельности, которая называется фонематический слух. До тех пор, пока у ребенка не сформирован фонематический слух, у него не идет языковое и речевое развитие. И вот как раз-таки потешечки все эти и формируют
фонематический. Да. Там иногда даже непонятно, что значит эти там тушь-тушь и прочие тешь-тешь.
Да. Да, но там идет вот такое сочетание коротких звуков и длинных. Наш мозг устроен так, что он сначала воспринимает длинные звуки, а потом уже короткие. Сидит ворон на дубу и играет в трубу. Видите, какое сочетание идет звуков, то есть они повторяются, гласные звуки идут. Это те звуки, которые наш мозг начинает первыми слышать.
То есть фольклор нам в помощь.
Обязательно. Фольклор – это да. А вот уменьшительно-ласкательная лексика,
няшная, как у нас сейчас говорят,
с которой ребенку обращается с момента рождения, это вот как раз-таки нет.
То есть не надо лепетать и сюсюкать.
Доказано, что уменьшительно-ласкательная лексика тормозит речевое развитие. Потому что когда мы говорим «масинка», мы таким образом даем ребенку неправильный звуковой образ слова. Уменьшительно-ласкательная лексика является еще сложной по своему звукослоговому составу. И мозг ребенка воспринимает вот ту часть слова, которая близко к ударению. Плюс в каждом уменьшительно-ласкательном слове есть течение согласных звуков. Этот частотный диапазон для мозга ребенка для восприятия и расчленения по акустическому образу является тоже очень трудным. Практика показывает, если с ребенком злоупотребляли уменьшительно-ласкательной лексикой, то ребенок начинает говорить, но мы не можем понимать, что он говорит, потому что у него сформировались неправильные звуковые матрицы слов.
Татьяна Васильевна, я вас правильно поняла, что ложечка, сыночек, доченька, вот этого не надо?
Вот этого точно не надо. По законам развития языка ребенок сначала овладевает основой «вода», потом ребенок учится словоизменению «водой», «воды», «воду», «воде», а потом только ребенок учится словообразованию.
Я думаю,
«водичка».
Что сегодня наши радиослушатели, наверное, в 99% случаев сделали открытие, потому что нам кажется, что пока ребенок маленький, то это у нас все листочек, солнышко, водичка, ребеночек.
Злоупотребляя такой лексикой, мы сами создаем трудности для владения речью ребенком. И еще один момент, когда мы все время на кровать говорим «кроватка», там стульчик, то у ребенка еще формируется неправильное восприятие окружающего мира. Для него все стулья – это стульчики, все кровати – это кроватки.
А можно на большой стул, а на маленький стульчик? Можно? Разница есть?
Да.
У Мишутки стульчик, а у Михаила Потапыча стул.
Ребенок учится словоизменению, словообразование ближе к трехлетнему возрасту. Вот здесь мы уже там после трех лет можем с ним проводить дифференциацию, что это стул, что это стульчик. Но на ранних этапах развития ребенок должен слышать именно основу, потому что это законы развития языка.
Ну что ж, Татьяна Васильевна, на этом будем заканчивать нашу беседу. Я благодарю вас за содержательные ответы и напоминаю, у нас в гостях была логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации «Национальная ассоциация нейрореабилитологов» Татьяна Будённая. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
13.32 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Подростки во все времена переживают периоды возрастного нигилизма, отрицания родительских ценностей, считают своих предков или родаков, как они говорят, отсталыми, несовременными. Некоторые даже стесняются родителей и стараются, чтобы они не пересекались с их друзьями и приятелями. Можно ли стать крутыми родителями для собственного ребенка? И зачем это нужно? В нашей следующей рубрике.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот мы послушали такую замечательную песенку, да, «Мой папа крут», что ценят современные подростки в своих родителях. И анекдоты они рассказывают, и бутербродами жонглировать могут, и все знают, и водители отличные, и кикбоксинг, и так далее. Понятно, что доверительные отношения с ребенком закладываются с самого раннего возраста. И хотя с малышами, естественно, все гораздо проще, поскольку они до поры до времени любых нас принимают, любят, привязаны к нам. И все-таки, как нужно вести себя и что делать с малышами, чтобы доставлять им удовольствие и одновременно заложить основу для близости уже в более старшем возрасте, когда они будут к нам более критично относиться?
Основа для близости закладывается в сам момент рождения. И, конечно же, с каждым днем нашего взаимодействия с малышом, контакта с ним, эта база доверительных отношений, она может укрепляться или, напротив, разрушаться. А что же происходит с нами? В психологии и биологии есть такое понятие, как импринтинг, то есть запечатлевание. Все, наверное, знают о том факте, что когда маленький цыпленок вылупляется из яичка, то первый объект, который он видит в поле своего зрения, он воспринимает его как мать и начинает бегать за ним следом. То есть для него это мама, собака ли, кошка ли, человек ли это. Примерно тот же самый эффект срабатывает и у ребенка. Тот взрослый, который больше всего с ним занимается, разговаривает, улыбается, улюлюкает, огукает, укачивает. Вот именно он для него является тем самым объектом любви и привязанности, который дальше он через всю свою жизнь пронесет. Ну и, конечно, сам момент родов. Бывает, к сожалению, по-разному. Бывает, что роды протекают гармонично, и все идет своим чередом. А бывает, что этот мир встречает ребенка не совсем дружелюбно, ему холодно или больно. И тогда вот этот момент родов, который, по мнению ученых, ребенок воспринимает и переживает как страх смерти, то есть он был в утробе, ему было хорошо и тепло, и вдруг он появляется в какой-то новый мир, и то, как этот мир его встретит, таким навсегда он для ребенка и останется. То есть травматически переживания в родах тоже могут сказаться на последующих доверительных отношениях со взрослыми.
Но это, конечно, не от нас зависит. Если отношения с ребенком мы можем закладывать, что-то делать для этого, то роды не от нас зависят. Да, и все-таки, даже при этих неблагополучных родах, это же не значит, что ребенок обречен на то, что он будет с родителями все время в конфликте.
Конечно же, нет. Но я хотела сказать о том, что и в родах от нас многое зависит. В частности, например, выбрать врача, ознакомиться с рекомендациями и выбрать тот способ родов, который в наибольшей степени подходит вам. И это тоже
проблема. Но это немножко далеко от нашей темы, в том смысле, да, что все-таки крутой родитель не тот, который выбрал хорошего врача, может быть, пока ребенок еще не родился. Да? Когда уже ребенок родился, вот уже он есть, вот уже он нас видит, вот он уже нас воспринимает. И вот сейчас мы можем заложить вот эти доверительные отношения для дальнейшего общения с ребенком, когда он подрастет.
Да, если говорить о ребенке, который уже как-то взаимодействует с родителем, то есть ребенок, например, дошкольного возраста, то для такого малыша крутой родитель – это тот, который с ним может играть. Играть в то, во что интересно самому малышу. В куклы, в машинки, в паровозики, в прятки. И взрослый, который весело играет, умеет разделять с ребенком его интересы, является самым крутым. А то, что ребенок будет воспринимать своих родителей как крутых, если, конечно, в семье нет каких-то особых ситуаций или условий, это уже 100% гарантировано. Природой заложено то, что малыш дошкольного возраста считает маму самой красивой, а папу самым сильным. И неважно, как в реальности обстоят дела, это для него уже так.
И он будет гордиться и хвастаться перед своими друзьями, перед своими сверстниками. А у меня мама со мной играет в прятки, а папа мне сделал саблю или какую-то там машинку починил. Это для ребенка важно, вот дошкольника, да?
Да, и для него это важно. А то, что родители хорошие, здесь вообще сомнений никаких нет и быть не может. И даже пороки родительские детьми в этом возрасте воспринимаются как их особенности. Например, мой папа пьет, но он такой веселый, когда выпьет. И мы играем еще лучше с ним. Да, или там моя мама кричит, но она такая строгая, но вот она справедливая, и она может меня защитить. И поэтому вот в этом возрасте, конечно, да, только от нас, от взрослых, зависит то, каким будет наше общение и контакт. Ребенок найдет способ вас оправдать. Но нам нужно понимать, что какие-то наши поступки могут травмировать ребенка. И поэтому не ждать, что ребенок оправдает нас, а поступать по отношению к нему правильно и хорошо.
Да, вот мы говорим, вроде бы, ну что тут такого сложного, играть с ребенком в то, во что хочет он. Но многие взрослые 30 лет, 35 лет уже считают, что ну как это я буду играть, как это я буду в посудку, в куклы, там, в дочки-матери, или бегать со своим ребенком в салочки на улице там. Мы очень часто видим родителей в парке, которые сидят в своих телефонах в то время, когда дети ковыряются в песочнице или еще что-то. Вот, мне кажется, уже закладывается основа, когда родители сами по себе, дети сами по себе.
Да, я хочу сказать, что это вообще очень большая проблема, она гораздо глубже, чем кажется. Проблема играть с ребенком.
Или не могут, или не хотят, да?
Скорее, не могут. Ко мне даже приходят клиенты, которые говорят следующее. Даже это часто коллеги, педагоги или психологи, которые говорят, я не понимаю, что со мной происходит. Я легко, просто и с удовольствием играю с чужими детьми. Когда ко мне подходит мой ребенок, у меня как будто блокируется что-то, у меня куча дел неотложных, мне хочется переключиться. Я не понимаю, что со мной происходит. Почему так? Почему я не могу поиграть со своим ребенком? А это психологи и педагоги, они понимают, что что-то происходит не так. А, например, человек без специального образования, он вообще не видит в этом проблему. Он просто считает, что ему некогда, или просто он считает, ну, сам поиграет, да? То есть он не понимает, что это глубинные психологические сложности самого родителя. В чем они могут состоять? Как правило, здесь речь идет о собственных детских травмах. То есть собственный раненый внутренний ребенок, который недополучил любви, внимания, с которым не играли, о котором не заботились, он в этот момент вступает в конкуренцию с собственным ребенком. Как это ни страшно звучит, но это так. Но мы все люди, и у нас у всех есть какие-то свои сильные и слабые стороны. Да, если были травматические переживания в детстве, то в этот момент возникает некая конкуренция. И ты видишь этого ребенка, и ты понимаешь, что у тебя нет ресурсов и сил, тебе нечего ему дать. Конечно же, это ложные ощущения, но вот эти ощущения, их можно корректировать, можно психологическими методами лечить человека для того, чтобы он почувствовал себя взрослым, для того, чтобы этот внутренний невыросший ребенок, та маленькая частичка, которая недополучила любви и внимания, выросла, да, до 35-летнего возраста, как вы сказали, и почувствовала, что ей есть что дать малышу, ей есть чем поделиться с этим маленьким ребенком. Вот такой парадокс. И это включается именно со своим ребенком, потому что...
Чтобы научиться искренне заинтересованно играть с собственным ребенком, нужно этого ребенка вырастить в себе,
да,
и отыграть все свои детские комплексы,
да,
когда это получится искренне. Потому что иногда можно попробовать поиграть с ребенком, но ребенок чувствует, что это не искренне,
да,
что ты не интересуешься,
да,
реально. И он уйдет сам и будет играть сам.
Конечно, можно заставить себя, но как долго можно заставлять себя весело играть? Ну, несколько минут. Дальше уже или неискренне будет, или раздражение возникнет, но игра будет прервана. И всегда это показание для того, чтобы разобраться, что со мной происходит, почему я не могу включиться в эту игру. А ведь это так нужно ребенку, ведь это так нужно малышу.
То есть с ребенком нужно играть, с ним нужно ходить в парк, с ним нужно искать приключения, да? Нужно ходить в походы, в кафе ходить вместе. То есть как можно больше времени проводить с ребенком вместе, хотя не отрывать от общения с другими детьми.
Да.
Потому что иногда родители в другую крайность впадают. Они полностью
замыкают
на себе его общение. Это тоже не очень хорошо.
Конечно, очень важно действительно, чтобы в жизни ребенка присутствовали все сферы. И общение с родителями, и общение с другими детьми. И здесь хочется сказать следующее. Мы поговорили сейчас о том, что когда ребенок рождается, ему нужно питание, кормление, тепло и любовь. Когда ребенок подрастает, это дошкольник, ему важно, чтобы с ним играли и разделяли его интересы. Когда это ребенок уже школьного уровня, да, то есть это школьник, младший школьник в частности, то здесь уже познавательные интересы, и очень интересно ему и важно, когда родитель поясняет, разъясняет учебные предметы, подсказывает что-то.
То есть мой папа, моя мама самые умные, может, мне самую трудную задачку помочь
вот
решить.
Да, мой папа так играет в шахматы, что он может обыграть любого человека, вот просто любого. Это тоже такая абсолютизация,
для мальчика
идеализация.
Очень важно, наверное, что сильный папа может меня защитить и всех побороть, да?
Да.
Что папа занимается спортом, следит за своей фигурой,
да.
И мама в том числе, да, тоже. Для девочки это, наверное,
это очень важно.
Важно.
И что здесь? Какие могут быть проблемы на этом этапе? То же самое, если, к несчастью, да, вдруг папа или мама не чувствуют себя реализованными или уверенными в этом мире, то тоже мы можем наблюдать такие парадоксы, когда малыш приносит из школы, например, хорошую оценку, а родители говорят, ну и что, подумаешь? Ты обязан хорошо учиться. Или папа говорит, а я в твои годы получал не одну пятерку, а по две в день. И ребенок стоит обескураженный, он не понимает, как реагировать на это, потому что все его результаты, они обесцениваются. Это происходит по той причине, что папа конкурирует бессознательно со своим собственным ребенком. И от этой конкуренции ничего хорошего не происходит в их отношениях. Конечно, это те же самые ситуации, о которых мы говорили ранее. Как нужно реагировать? Радоваться и ликовать вместе всей семьей полученной пятерки. Даже если она 25-я, быть щедрыми на похвалу, хвалить и поддерживать, для того, чтобы ребенок знал, что родители разделяют вместе с ним радость. Если же наоборот, оценка плохая, огорчаться и говорить, ну и как жалко, что не ругать его и не осуждать за это, а говорить, ну жалко очень. Ну,
обязательно,
да,
наверное,
давай
принимать
как-то
участие в жизни ребенка. Если он участвует в каком-то концерте, нужно посетить этот концерт там. Или если в спортивных соревнованиях, прийти и поболеть за своего ребенка, да? Если он отправился в поход, значит, подготовить ему что-то к этому походу, подсказать, научить, что сделать, да, папа, там, как разжечь костер и все, чтобы ребенок мог сказать, а вот это меня научил мой папа, а вот этому научила мама, да? Это важно для ребенка. Когда ребенок становится подростком, иногда кажется, ну, дети действительно в определенный период уходят на время из семьи, и для них важны, в первую очередь, сверстники, да, вот в подростковом возрасте. И тем не менее, им хочется гордиться своими родителями. Вот в интернете, готовясь к передаче, я нашла интересную вещь. Современные подростки, увлеченные винтажем, там считают, что у каждого из нас есть винтаж, это наши родители, частичка винтажа. И они ищут фотографии родителей, которые они выкладывают в интернете и гордятся. Оказывается, что наши родители, несмотря на то, что они были бедными там, и не было у них интернета, они могли прекрасно веселиться, они устраивали такие чудесные вещи, они были крутыми, и нам даже до них далеко. И там много таких фотографий. Мама там катается босиком на скейте, там на свадьбе, на мотоцикле, мама и папа в свадебном наряде, и все друзья у них на мотоцикле, или там брейк какой-то папа лихо отплясывает. То есть дети все равно хотят, подростки, гордиться своими родителями, эта потребность есть. А нам нужно стараться соответствовать этому. И буквально вот, Екатерина, в заключение секунд 30-40, что делать для того, чтобы ребенок нас впустил в свою жизнь и гордился нами?
Ну, сейчас взрослый только что вы сами рассказали, они сами ищут, и они найдут. Тот, кто ищет, тот всегда найдет, чем ему гордиться. Что нужно делать родителям? Родители должны быть счастливыми. Дорогие родители, будьте просто счастливы. Занимайтесь любимым делом. Пусть у вас горят глаза от того, что вы делаете. Пусть у вас будут друзья, хобби, увлечения. Пусть ребенок, глядя на вас, заряжается этими эмоциями, этим позитивом. И тогда он будет уважать, любить и ценить вас. Не нужно самопожертвований. Просто будьте счастливы и делитесь этим со своими близкими.
Ну что ж, Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. И на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.